Ну что, добрый вечер всем, кто пришел сегодня, кто включил ваши гаджеты, телевизоры, ютубы, зумы, не знаю, где нас еще там передают сегодня. Благословен Господь, благословен Его имя, благословен, что Он не оставляет нас, и чем больше мы доверяем Ему, тем меньше Ему нужно доказывать свое существование нам. Потому что обычно люди, которые вот, разочаровываются очень сильно в жизни, и обязательно им нужно какое-то подтверждение, постоянно какая-то извне поддержка, что Бог есть, Бог любит тебя. Ты его дорог, и, ну, на каком-то возрасте это, в принципе, нормально, и так и должно быть. Но когда взрослый человек и бежит каждый раз плакать к маме, это как бы, ну, не всегда нормально в положении. То есть взрослому человеку взрослые проблемы, взрослые ситуации. А когда взрослый человек бежит каждый раз или звонит, что мне делать, помоги, мама там, или папа, выручай, то этот человек никогда не, ну, это не самостоятельный человек. Ну, так что если тяжело, если бывает такое невмоготу, то знай, Бог не дает сверх сил. То, что дается, дается. Если однажды мы посвятили свою жизнь Богу, дали в Его руки течение наших обстоятельств, то значит, оно так и надо. Хорошо. Мы продолжаем книгу Откровения. И как в прошлый раз мы говорили, и я хочу сказать, что, ну, как пастор вот сказал, что в споре рождается истина, я не хочу, чтобы в споре рождалась истина. Я хотел бы, чтобы истина приходила от Бога, а не через спор. Но я бы, чем больше у нас спорных вопросов, тем больше у нас есть повод об этом думать и об этом рассуждать, и об этом ну, как-то выискивать. Потому что если можем, ну, как бы по привычке все закладывать, то, что нам здесь говорится с кафедры или со сцены, мы встаем, просто перерастаем биомассу какую-то, в какое-то, может быть, такое стадное мышление. Я вам хочу сказать, что в такой момент можно сидеть на месте и думать и о вакейшене, и о работе, и где-то летать не пойми где, в воспоминаниях своих детских, о чем угодно. И ты просто сидишь на собрании, вымытый, чистый, нарядный, красивый, трупик такой сидишь, и вот как овощ. Тебе дали дозу, ты вроде бы, главное не спорить, главное не идти против шерсти. Сказали, аминь, пошел домой, и вот так, и никто ничего не поймет. И так вот может жизнь пролететь, протер несколько раз штаны или сиденье, и вот и все. Поэтому, если у нас есть какие-то спорные вопросы, ничего, Библия не запрещает нам не соглашаться. Библия не запрещает нам внимательно вникать в Слово Божие и понимать, точно ли так или не точно. И я думаю, и пастор тоже не против, если у нас такая позиция будет стоять. Поэтому 9 глава Откровения. Я прочитаю всю главу, наверное. Ой, она длинная такая. Давайте всю главу прочитаем. И потом начнем по стихово проходить. Так нормально? Да? Хорошо. А может, мне я как бы, если честное слово говорю вам, что ненавижу свой голос, когда слушаю его, или пытаюсь включить. И аж передергивает. Может, кто-то из вас хочет почитать, чтобы я мог потом послушать? Ну, это как...
Ладно.
Хорошо, спасибо за комплимент. Учтем в будущем. Хорошо. 9 глава, 1 стих. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. И дан был ей, то есть звезде, ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от ее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие, и волосы у нее, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны, имя по-еврейски Абаддон, а по-гречески Аполлеон. Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. 6-й ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший 6-му ангелу, имевшему трубу, освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Евфрате. И освобождены были 4 ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить 3-ю часть людей. Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я видение коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих 3 язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла 1/3 людей, ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклониться бесам и золотым, и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, и в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем.
Насыщенная глава. Я не знаю, тут одного собрания будет то, что мало, просто даже начать, наверное, не хватит. Ну, во-первых, насчет прошлого раза хочу поговорить насчет, как-то мне вот падающие звезды и насчет того, что грань между естественным и сверхъестественным, вот этот момент, который для меня загадка, потому что, ну, получается какой-то коллаж. И тут как бы говорится о траве, о деревьях, потом сразу же говорится, может говориться о не деревьях, не траве, хотя используются те же самые слова. Ну, я образно говорю там. Или там звезды попадали на землю как бы физически, звезда упала духовная. То есть, вот эти вещи, я думаю, что, пока мы рассуждаем. То есть, если у вас есть смелость говорить, что это откровение, на это и поднять свою руку и сказать, что да, Господь мне так сказал, и это так и, так и аминь, тогда к вам будет более, ну, наверное, серьезная претензия, ну, не претензия, серьезная, ну, придирка, наверное, чтобы там каждому слову вашему объяснению начать докапываться. Потому что если вам Господь так сказал, то нужно конкретно по мелочам разбирать, что же вам сказал Господь. Если это просто мысли, ну, или какие-то размышления, но вы не уверены, то, в принципе, тут уже никто вас судить так толком, ну, сильно не будет, потому что это чисто ваши рассуждения. Ну что, начнем тогда. Ваня, а можешь так сделать, чтобы в следующий раз, я попросил в прошлый раз, чтобы, ну, потому что в данном случае будет в основном, я так понял, говорить Миша, чтобы поставить ему столик как-то и сделать, может, вторую камеру на него, или посадить его рядом. Рядом, да. Может, Миша, так сделаем? Следующий, или сейчас поздно это сделать? Давай так сделаем, потому что я говорю, люди просто, ну, смешно, Миша говорит, а я сижу как бы такой красавицей, молчу, улыбаюсь все время. Там есть мягкое слово, сейчас сделаю. Так. Ну да. С первого стиха, наверное. Ну, я могу начать, в принципе, что... Ну, я говорю, что у меня в этом случае очень, очень тут больше вопросов, чем ответов, потому что, ну...
Хорошо, давайте я тогда начну.
Угу.
Пятый ангел вострубил... И он увидел звезду, которая падала с неба. И дан был ей ключ от кладезя бездны. И вот я хочу обратить ваше внимание на 11 стих. Царем над ней, над собой они имели ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион. И я прочитаю несколько мест. Вот смотрите, притчи, 15 глава, 11 стих. «Преисподняя и Авадон открыты перед Господом, тем более сердца человеческих». Иова, 28 глава, 22 стих. «Авадон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней». Еще Иова, 26 глава, 6 стих. «Преисподня обнажена перед ним, и нет покрывала Авадону». То есть это имя известно Писание, и оно было известно и Иову, и царю Соломону, и до нас, по крайней мере, дошло это имя, и мы видим, что это имя связано с бездной, со смертью, с преисподней. То есть это, конечно же, демонический дух, которого выпустили наружу и который начал командовать какой-то армией каких-то тварей, тоже духовных. Понятное дело, что они тоже вышли из бездны, вот эти все, вся эта саранча. Так вот, коль это посланник или ангел, или вестник из преисподней, значит, мы понимаем, что это злой дух, который идет делать зло. И здесь надо просто разобраться с первым стихом. Вот в данном случае, смотрите. «Я увидел звезду, падшую с неба на землю». Что это за звезда? Потому что ей дан был ключ от клазезя бездны. То есть практически ей дан был ключ от преисподней. Там, где вы знаете, что бездна – это место, где содержатся падшие ангелы, допустим. Они находятся в плену, связанные узами адского мрака. И бесы там, которые просили у Христа, чтобы он не отправлял их в бездну, а чтобы он отправил их в стадо свиное. Помните, в гедаринской стране этот одержимый. И когда они просят у Господа, чтобы он отправил их в стадо свиное и хотят остаться на земле, это специально написано, чтобы мы понимали, что Господь контролирует ситуацию. Ну, вот сколько нужно для войны, допустим, бесов, да, столько он и держит. Сколько нужно противостояния людям, чтобы оно было, ну, такая, знаете, одинаковая зависимость. И они спросили у него, что если есть у нас такой шанс остаться на земле. И Христос явно, что для того, чтобы все было справедливо, он оставляет их на земле. В противном случае он бы их всех повыгнал бы в преисподнюю. Вот это место говорит как раз о том, что в духовном мире все поставлено очень справедливо. И война между человеком и бесовскими силами, она соразмеренная и сделанная так, чтобы ну, не было, знаете, искусственной победы. Набрали там... Видать, их столько там этих бесов преисподней держится, что когда они повыскочат оттуда, это вся саранча, то они же всю землю покроют. Они же миллиарды и миллиарды там, наверное, всяких бесов. Так вот, он, ну, как бы запас есть, растет население, растет и количество атак, количество духовных сил, которые будут противодействовать людям. Поэтому... Да, я как раз за это, Игорь, хотел сказать. Да. Потому что в первой главе, 18 стихом, написано, что, смотрите, что здесь написано, «И живой, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Значит, эти ключи у Христа. И вот падшей звезде кто-то дал этот ключ от преисподней. Это тот же самый ад. Потому что я же говорю, когда мы читаем это имя Авадон, оно со смертью, с адом, с преисподней, повторяется, перечисляется. Поэтому мы понимаем, что это сатанинский посланник. Дальше какой-то колодец, который ведет в преисподнюю. Эти люди неверующие говорят, портал, звезда какая-то упала, сделала воронку, пробила землю, портал открыла духовный, и все с параллельного мира повыскочило. Ничему нельзя удивляться даже такой версии. Ничему нельзя удивляться. Я за другое хочу сказать. Знаете, вот, допустим, Писание говорит, не мир принес я на землю, но меч. Христос говорит, да? Если мы начнем разбирать это место, оно начнет противоречить многим другим местам, да? Как это не мир ты принес, если ты мир принес? Ну так же, Эдик. Это же написано, слава Вышних Богу и на земле мир. Кто его принес? Принес Иисус Христос. А сам он говорит, не мир я принес, а меч. И понятное дело, что если он противопоставляет меч и мир, значит, меч в данном случае это не слово Божье, а это война. Слово «меч» в данном случае означает, что я принес войну. Я не принес мир. Мир тоже можно сказать, мир как вселенная, мир как состояние, мир как это самое, что еще есть мир? Ну, я знаю, что три есть понятия слова «мир». Да, мир, вот это самая сатанинская система ценностей, это же тоже мир. Вот, поэтому каждое конкретное выражение, каждый конкретный стих нужно в контексте смотреть. И его можно понимать духовно, его можно понимать, даже вообще я скажу так, там есть и духовное понимание, и плотское понимание. Почему? Потому что есть люди, которые начинают с первого класса, им надо простые, обыкновенные, житейские, как бы, истины рассказывать. И чем дальше человек углубляется, с каждым разом он получает новые и новые откровения. И я не верю людям, которые 20 лет назад получили откровение, они на этих откровениях стоят. Откровение должно постоянно пополняться новыми и новыми деталями. Человек должен расти в откровении. И я хочу сказать, что если есть какое-то духовное понятие, значит, надо его тоже внимательно сопоставлять с другими местами Писания. Если ты не находишь никаких подтверждений тому, что ты говоришь, вот начинаешь философствовать, да это вот это делать нельзя. Единственное, что если ты хочешь видеть духовный смысл, и где-то Писание намекает на этот духовный смысл, вот тут ты можешь двигаться. И если нет, значит, тогда спускайся пониже, потому что не всегда есть во всем духовный смысл, есть простые отношения, есть простые истории, есть простые откровения тоже. Когда Христос рассказывал свои притчи, разъяснял, они тоже звучат просто и банально, знаете, настолько ясно и понятно. Вот. Никаких там нету спрятанных, закрученных моментов, но каждое слово означает буквальную какую-то ситуацию. Возьмите, допустим, притча о плевелах, да? Ну, вот поле – это мир, значит, сыны лукавого, Божьи ангелы, не выдергивайте никого, не думайте ни на кого, что он плевело, дайте Богу это сделать, иначе вы можете выдернуть пшеницу. Вот вам притча о плевелах простым человеческим языком. Если тут еще что-то добавлять, какой-то духовный смысл, то можно столько намудрить, что дальше некуда. Так кто все-таки, Алексей, как ты думаешь, вот этот ангел, то есть, вернее, звезда вот эта, добрая эта звезда, упала она, в смысле, потеряла право на небо или просто, потому что вот это слово «падшую» я уже проверял, когда смотрел «Сатана, спадший с неба», там это слово означает еще и «устремившийся».
Угу.
Так и тут можно, может быть, что звезда устремилась с неба на землю, и если этот ключ у Иисуса Господа, то никто другой ей не дал этот ключ, как Христос.
Ну, конечно, потому что если смотреть ниже, третий стих, она вышла саранча, и опять же, саранче тоже была дана власть, которую имеют земные скорпионы. То есть, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве и земной. То есть, это саранче, кроме того, что была дана власть, ей строго-настрого запретили не делать того-то, того-то до такого-то момента. То есть, другими словами, ей были даны четкие указания, как ей поступать, что ей делать. То есть получается, что, ну, грубо говоря, по своей натуре у нее есть власть делать вред остальным вещам, но ей сказано было, не делай этого. И она это не делала, потому что она работала строго в рамках, которые были
ей дозволены.
Дозволены ей, да. Ну вот вопрос такой, что насчет звезды, да, то есть звезда, опять же, это, ну, личность, потому что она и была, у нее были, например, эти ключи, да, то есть другими, ей было определенное задание дано, и она сделала то, что задание, которое, то есть другими словами, опять же, мы прекрасно понимаем, что в духовном нету так, там куда ключ какой-то там огромный, и дал бы ключ, и она с этим ключом летела вниз. Другими словами, что такое ключ? Это, ну, контроль над входом, выходом ворот. То есть у нее получился контроль, чтобы контролировать движение из бездны. То есть, другими словами, чтобы она спустилась, и ей, у нее был контроль в руках о том, чтобы отворить кладезь, то есть отворить ворота бездны, то есть как, кладезь, как бы, грубо говоря, выход из бездны, да? То есть, другими словами, что это значит? Что бездна находится как в колодце, и там колодец, так, путь в бездну, и вот у нее есть власть, чтобы открыть эти ворота, чтобы из бездны повалили все эти духовные твари, да?
Угу.
Правильно я,
да,
понимаю?
Да, да.
Насчет того, что мы прекрасно понимаем, что, опять же, мой спор с предыдущим моментом, то, что я почему-то склонен, мне сложно переключиться, когда тут вдруг мы понимаем все духовно, а тут раз, мы понимаем все резко, все физически. Поэтому для меня этот момент немножко... Ну, вот, создает какие-то...
Не знаю, я не вижу ничего здесь странного.
Нюанс.
Если мы читаем, допустим, четвертый
стих... Я не говорю за конкретно за этот стих, я имею в виду, что на протяжении книги Откровения в общем.
Это тоже нормально. Вот мы, допустим, читаем четвертый стих, мы же понимаем, что, окей, противопоставляется человеку, значит, трава, вода, там море. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек – это человек, А это все не сравнивается, не ассоциируется с человеком. То есть эти символы к человеку не подходят, потому что они разные. Этому не делай вреда, а этому делай вред. Значит, никакого отношения, вот то, что здесь написано, допустим, да, в 4 стихе, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям. Значит, дерево уже не может быть преобразом человека, зеленая трава не может быть преобразом человека, земля не может быть преобразом человека, потому что здесь, я же говорю, противопоставляется одно другому. Понимаешь, в чем вопрос?
Не, понимаю.
Поэтому мы возвращаемся к 8 главу и исповедуем, что речь не идет о каких-то сакральных, там, закрытых каких-то тайн, которые законспирированы там под словом дерево, трава. И, хотя, допустим, сегодня брат один мне звонил, он говорит, значит, царей называло Писание деревьями, значит, забыл, что он говорил за траву. Но не так важно. Важно то,
не,
что...
Не, ну как не важно? Наоборот, это, мне кажется, важно. Это, конечно...
Нет, Леша, однозначно. Раз 4 стих так говорит, значит, мы закрываем эту тему, потому что это разные вещи.
Хорошо. Не, слушайте, я не против остановиться на этой мысли. Закрывать я как бы для себя не закрываю, но остановиться на этой мысли проблем не имею. Давай так.
Да, все, поэтому тут однозначно, если бы как-то по-другому было написано, но тут никому не вреди, только одним людям вреди, значит, все остальное это к людям отношения не имеет. И все, аминь, не точка. Значит, смотрите, что получается. Последний стих 8 главы написано, что летел большой орел, да, и он говорил: горе, горе, горе живущим на земле от трех казней, которые будут. Если бы он имел в виду, три раза сказал горе в том смысле, что три казни еще будет, то он бы наверняка по-другому бы говорил. Он бы говорил бы: горе вам, вот идет еще три казни. А он повторяет три раза слово «горе», и я, ну, смею утверждать, что речь идет о том, что страдания эти будут, сила этих страданий будет в том, что они будут и на физическом уровне, и на душевном уровне, и на духовном уровне. Для того и выйдут из преисподней, каким-то образом материализуются какие-то твари.
Ну, насчет материализации, как бы я еще как бы здесь не увидел вот сильно такого.
Ну, я имею в виду, может, Леш, может, даже не материализуются, но то, что они смогут жалить абсолютно всех людей. И почему я, ну, склонен думать, что они как-то в физический мир проникнут, потому что дано им право так действовать, как действует скорпион.
Ну, нет, то, что мы понимаем, то, что духовное всегда контролирует физическое, это понятно. То есть, ну, другими словами, если человек одержимый, и при том бесы страшные, они могут материализоваться в плане того, что они будут материализованы как бы, как чудовище будут ходить на земле. Но они просто будут, написано, в моменте в одном и в образы входить будут, и в, возможно, и в предметы, и в животных, и в людей. Потому что, ну, как бы, как ни странно звучало, говорят, что то, что человек еще не придумал, значит, его еще не может быть. А все, что придумал, скорее всего, это все может быть. То есть, я когда-то так думал, вот не зря это есть фильмы ужасов какие-то там есть, и входят там байки и про оборотни, и про всего. Я думаю, что это все реально, ну, возможно, потому что ну, так устроен духовный мир. То есть, и я думаю, что в этом случае, когда, когда говорится об этих тварях, я думаю, они будут реально влиять. Но я хотел не про это сказать, я хотел сказать, что в этом моменте это идет уже по мне, по-моему. Идет больше как наказание, нежели как... Ну вот есть, например, вот, как сказать, вот человеку как бы делается какая-то там, ну, какая-то трудная ситуация для того, чтобы он покаялся и вышел. В данном случае, мне кажется, то, как я смотрю, это уже идет как наказание в плане том, что это уже идет как результат неповиновения. Потому что, если вы читаете внимательно, это все прошло, покаяние никакое не пришло. То есть, это были же затверделые, укорененные в зле люди, которые просто достигают уже участь.
Ну, не соглашусь, Леша.
Не соглашайся.
Дело в том, что, смотри, если бы... Там же не написано, что там никто не покаялся от того, что это наказание пришло. Там написано, что те, которые, значит, остались живыми и не покаялись, что такие тоже были.
Нет, нет, я, смотри, еще раз я повторюсь. Возможно, были люди на земле другие, которые, на которых не действовало. Мне кажется, на всех, на которых это действовало, те не покаялись.
Нет, 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 нет.
Ну, прочитайте внимательно.
Коль так написано, то...
Вот, сейчас, я прочитаю. 20 стих. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, то есть все люди, которые, на которых действовала эта казнь, но которые не умерли, то есть частично люди умерли, а вот те, которые не умерли, что они сделали? Они не раскаялись, чтобы не поклоняться бесам.
Угу. Вот, вот смотри, ну, во-первых, это следующая казнь, не эта казнь. Коль так написан этот стих, это 100%, что обе эти казни предназначены для того, чтобы как-то побудить людей покаяться. Потому что, ну... Когда написано, что они не умерли, все-таки Бог как-то, получается, еще решил дать им шанс, и, но эти люди не покаялись. Это не значит, что, что не было тех, которые покаялись. Поэтому я считаю, что здесь речь идет о, не о наказании, а о... Ну, как бы устрашение, предупреждение, что вам, ребята, надо, у вас выхода нету, вам надо идти и каяться. Некоторые смеются и говорят, что такого нету в Писании, Бог никогда таких покаяний не принимает, когда человек идет из-за страха. И приводят фарисеев, которые шли к Иоанну Крестителю, и он говорит, кто внушил вам. Для религиозных людей, для людей, которые считают, что они служат Богу, да, таких покаяний нету. Для человека неверующего, чтобы обострить его сознание и дать ему ну, хоть немножко толчок какой-то, все методы хороши, абсолютно все методы хороши. Это человек, которого Бог может и страхом спасать, и привлекать различными горем, страданиями, проблемами разными, безвыходными, когда он начинает обращаться к Богу, потом Бог ему помогает, потом он уже знакомится с тем, что Бог есть. Поэтому...
Лариса, давай, давай. Можно микрофон? Да.
Просто здесь написано, что они искали, когда пришла казнь, они искали смерти, но никто не искал какого-то выхода. Не знаю, тоже, если оно написано, оно почему-то написано.
Здесь же не написано, что все они искали смерти.
Хорошо, Миш, я давай так, мы должны ставить этот вопрос в подвешенном состоянии, потому что здесь ни одного нет стиха, который говорит, что кто-то в этом случае принял или покаялся. Как, то есть мы уже догадываемся, но конкретно здесь такого не написано.
Не знаю.
Как минимум один стих, что они смерти искали, но никто не искал выхода. Ну, жизни никто не искал.
То есть, да, ты говоришь, что чтобы они покаялись. Окей, возможно, что это было для того, чтобы покаялись. Но то, покаялся ли кто-либо, не написано. То есть, другими словами, когда, ну, я переводил этот пример, когда пророчествовал пророк Иеремия, 20 лет пророчествовал, возможно, кто-то послушал. Но Библия не говорит, что кто-то вообще покаялся от его проповеди. 20 лет человек проповедовал, кричал, и никто не покаялся.
Вот смотрите, трубы по-любому это призыв. Чаша гнева, да, чаша изливается, это понятное дело, что это наказание идет. Что касается труб, то здесь явно, что это идет как бы, ну, меньшая такая беда, чем потом чаши начнутся. И начинается, ты же видишь, как она начинается, с природы, потом наказание. Кстати, что касается смерти, такие, видать, бесы, которые будут контролировать сознание полностью человека и не давать ему умереть. Это как раз как бы в пользу того, что их заставили мучить, пока человек не выйдет какой-то, ну, какому-то для себя выводу, что мне надо все-таки идти к Богу.
Ну, или же это пожатие своего, ну, выбора предыдущего.
Если бы эти люди были неисправимы, и Бог знал, что они неисправимы, он бы их просто уничтожил, и все. Но в данном случае идет все-таки пересевание, и идет такая работа, что каждая конкретно труба, она какую-то часть населения увлекает. И через это люди все-таки, ну, большой массой каются. Вот. Но я это так вижу, по крайней мере.
Почему-то об этом не написано.
Ну, если тебе не написано, мне очень четко написано это.
Так, кто скажет еще?
Все, дальше пойдем.
Можно? Вопрос.
Ну, хоть, да, вот есть вопросы.
Вопрос. Ну, хочу обратить внимание, тут как будто противоречит. Угу. Вот второй стих, ну, девятый стих, да? Вот дано ей не убивать, да? Не убивать, только мучить. Хорошо, дальше. А внизу написано, что вот, 20-й. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв.
Это уже шестая печать.
Это еще один ангел.
Шестая труба. Вань, там дальше это уже... То есть пятая труба, там никто не умирает, только мучает.
Okay.
А шестая уже, там уже умирают.
Ну, умирать это... Умирать как умирать? Умирать физически умирать или...
Ну, мы дойдем сейчас до
Хорошо.
Шестой.
Тогда второй вопрос. Есть эти бесы, которые на небесах, да? Поднебесье. Здесь бесы, которые из бездны. Те, которые в Поднебесье, ну, в других местах, где наша брань, да, против всех этих бесов. Здесь другие бесы, как будто, ну, против них уже верующие не ведут никакую борьбу.
Ну да, они посланы только тем, у которых нету печати. И,
то есть ты уже идет, видишь, понимание, это уже пришло разделение, черта проведена, и уже печать поставлена, и как? Уже те, которые выходят из бездны, они не, ну, как будто даже не замечают тех, кто находится без печати.
Ну тогда зачем мучить, если нету Зачем мучить людей, если у них вообще нет никакого шанса, чтобы это на пользу пошло им?
Да в том-то и дело.
В чем смысл мучения, как бы, и не, чтобы не умер, а просто мучили, и если они никогда не покаются, тогда зачем?
Ну вот, Вань, еще раз говорю, хорошо, вот я тебя услышал.
Но это текст понятно, но как бы мы логически сейчас
смотри,
рассуждаем.
Смотри, ну логически посмотри на шестую главу, чуть-чуть ниже, мы пойдем к этому.
Okay.
Что, смотри, и внимательно прочитай, вот стих, какой мы стих это был, я прочитал.
Девятая глава?
Нет, девятая глава, какой, 20 стих, по-моему, да?
Да.
Я посчитал. Смотри, Вань, вот частично третья часть людей умерла, да? Духовно умерла, физически это еще к этому придем. Но те, которые не умерли, то есть, другими словами, те, которые получили страдания, 66% не умерших, что они сделали? Это мы говорим то, что написано. Прочитай, пожалуйста, 20 стих. Ой, 21. Ну, 20, 21, наверное.
Да, 20. 20?
Да, 20, потом 21, да.
Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем.
То есть 33%, 33.3% умерло. 66%, видя, что те умерли, ну, логически, говоришь, по страданиям, они должны были, там страдания были, они не раскаялись.
Леш, мы тратим время, но я тебе скажу так. Это выражение означает и то, что эти люди, допустим, не умерли, и кто-то из них не раскаялся. Вот. Это один момент. Другой момент, прочие люди, которые не умерли и не раскаялись, это одна группа людей, допустим, а другая группа людей, значит, не умерли и раскаялись. Это ничего.
Нет, тут Миш, тут.
Нет, не говори.
По грамматике
тут ничего такого.
Нет, здесь нормально, здесь понятно.
Тут такого ничего, чтобы к чему тут придраться и сказать, что это все обязательно те, кто остались живы, они обязательно не раскаялись.
Я не знаю, я тоже русский.
Здесь язык просто так написано, что есть, да, есть те, которые не умерли и не раскаялись, но смысла никакого нету мучить людей для того, чтобы просто их помучить, и толку от этого никакого нет.
Я понимаю, поэтому я, слушай, я понимаю, это логика логикой, но мы здесь не видим.
Видим, это ты не видишь. Я, допустим, вижу очень ясно,
нет,
что
тут ни одного человека нет покаявшегося, не написано.
Все. Давай все-таки о том, что значит, имя это Аводон, это губитель, да?
Угу.
Значит, он вот я вам скажу так, если бы можно было видеть в видении, скажем, вот тот коронавирус, который сегодня буйствует, да, что бы видел Иоанн? Вот интересно. Он бы наверняка написал бы, что какой-то огненный шар, который везде проникает, там у него змеи с головами, с жалами жалят и проникают везде, и мысли берут, и там, и вся земля там не может. Ну, много что может написать. Мы должны понять, что если даже, скажем, Иоанн увидел какие-то, скажем, орудия, да, как бы он описал, допустим, что-то такое, даже военное какое-то орудие. Да, броня есть, да, дым идет изо рта, да, в хвосту что-то есть. Это все, конечно же, образы, которые мы сможем понять только тогда, когда это случится. Я вот сегодня работал, конечно, и не получилось у меня найти это место, но, я, может, Эдик знает. Эдик, вот есть такое место, что Бог говорит для того, чтобы люди потом знали, что это было заранее, ну, предвещено Богом. Вот так же и книга Откровения, вот эти трубы. Бог говорит, и когда произойдет вот это в реальности, тогда все будут знать, это было сказано Богом. Вот. Но я уверяю вас, тут нет ничего странного. Говорят, вот, ты говоришь, все откровение ты знаешь, а на самом деле ты не знаешь там каких-то деталей. На самом деле вот эти вот все детали, они, ну как, ну какой смысл сейчас о них говорить, если у нас нету точного доказательства и точной уверенности, что вот это подтверждается вот таким-таким местом Писания. Даже символы, любой символ возьми, я ж привел символ, допустим, меч. К чему его отнести, этот меч? Или это меч духовный, или это меч, которым поражают, или это еще что-то, или это имеется в виду война. Тысячи разных значений может быть, поэтому эти вещи опускаются, и принципа они никакого не меняют, ничего не меняют. Мы знаем главное, что семь труб – это семь таких предупреждений и таких устрашающих и с элементами наказания, но все равно они не тотально губительные. В этот, как бы вам так сказать, вот семь труб трубят, да? Если человек обращается к Богу и все-таки там оставляет свои дела и начинает каяться, значит, он освобождается от этой проказы, от этого наказания. А уже когда пойдут чаши, тогда уже ничего нельзя изменить, потому что это уже конкретно выбранные люди для наказания, потому что им все для них сделали, им весь сервис для того, чтобы они покаялись, провели, и они не захотели. Вот тогда начинают изливаться чаши. А чаши – это уже чаши гнева, потому что там уже ты не раскаешься.
Ну, Миш, я понимаю, мы к этому еще подойдем, к чашам. Мне просто все равно вот этот момент, 20 стих, вот ты мне можешь говорить, вот, что хочешь, но я читаю английский, читаю греческий, читаю русский. Вот в английском написано «the rest of mankind». То есть что значит «the rest of mankind»? Кто лучше меня здесь по-английски говорит? Ну, the rest of mankind. Как оно переводится? Слово на английском. The rest of mankind. Остальная часть человечества. То есть, the rest, то есть, вот, остальная часть. Греческий говорит такие слова. Греческий говорит остальные, да, из людей. Ну, я не знаю, я читаю другую Библию, но я вот не знаю, Миш, я не без злости, без никакого... Понятно, но я говорю, что те, которые не были убиты, все остальные не покаялись.
Окей, давай так тогда.
Ну, я не знаю, читаю. Так, это.
Две трети погибли.
Да.
Значит, вернее, одна третья погибла, две трети остались. Да. Да? Значит, нет, наверное, ну, если тьма, тем, это 2 миллиона, две тьмы тем... это 2 миллиона человек, да?
Какие ведь? Ты о чем?
Тысяча на тысяча.
Где тысяча на тысяча?
Ну, ниже читай. Две тем.
Ну, сейчас.
Так. Это в десятой уже.
Это не то, да.
Ну, короче говоря, я на основании тех откровений, которые я имею, Леша, понимаю, что человек будет упорствовать, а Бог будет потихоньку добавлять казни. И первые 7 казней, они призваны для того, чтобы человека устрашить и все-таки привести его к покаянию через вот эти вот все трудности. Это задача труб. Поэтому этот стих, я смотрю, что его можно понимать и так, 20 стих, и так можно понимать, что он взял, допустим, всех, помучил и ничего не решил, кого-то, значит, убил, а кого-то оставил, хотя они каяться не хотят. Получается немножко абсурд, да? Но здесь какие-то люди, у них еще остается какой-то шанс, и Бог их оставляет, а какие-то люди не имели уже шанса. То есть на момент этой войны, значит, какая-то часть людей уже была обречена. А остальные люди, хоть они и не каются, но у них еще есть, ну, как бы не израсходован у них весь лимит милостей Божьих, еще можно что-то применить, попробовать, чтобы их все-таки привести к покаянию. Это то, что я вижу. Вот. Поэтому 20 стих, нет смысла на нем останавливаться. Никто не докажет, что речь идет, что обязательно они не покаялись, все эти люди. Это могут быть разные группы людей, те, которые не покаялись, и остались живы, или вообще все люди здесь...
Не знаю.
Ну вот мы тратим время, а потом не знаем.
Ну, я, конечно, спаслись. Мы говорим на протяжении всех этих, конечно, я же не говорю, что...
Идем начали... дальше, Леша. Идем дальше, потому что... Вопрос.
Смотри, я, Игорь, я закончу мысль, и потом пойдем. Что я согласен, что в период этих моментов люди каялись. Я сейчас, мы говорим, я говорю конкретно о вот этой ситуации, вот пятая, шестая и шестая труба, я просто этого не вижу. И все, поэтому я поэтому и говорю. И, ну, если я не вижу, то ну, как бы я по-русски читаю, по-английски могу тоже читать.
Во-первых, поэтому... во-первых, последний раз тебе говорю, за пятую трубу вообще не написано, что каялись или не каялись.
Хорошо.
Это за шестую написано. Да. Но и там, на шестой главе, то же самое. Речь идет о том, что люди должны все-таки покаяться. Это цель, которую Бог поставил. Если Бог поставил такую цель, и он заранее знал, что никакого результата от этого не будет, зачем он это делал? Понятное дело, что результат был, раз он ставит эту цель. Давай идем к шестой... этой самой. Что касается всех этих вот здесь символов этой саранчи, никто эту саранчу не видел, никто не может сказать. Сейчас можно, конечно, напридумывать, что такое женские волосы, что такое львиные там челюсти, что там еще что-то. Я хочу сказать, все это будет мыльные пузыри, потому что только тогда, когда это произойдет, тогда люди будут понимать, что это и есть пятая труба, что это и есть наказание, которое будет, ну, больше, ну, такая власть духа, духовная власть над людьми настолько сильная, что даже контроль мыслей человека не будет давать ему возможности даже умереть. Вот человек хочет умереть, да, а эти силы бесовские даже не дают ему сделать то, что он хочет. Это говорит о полном контроле разума человеческого этими бесами. И, конечно же, насколько я понимаю, это мучение трехстороннее, оно будет на всех трех уровнях, и конкретно мучение бесами. И это действительно горе. Это огромное горе будет людям на земле, потому что страдания будут неимоверные. Откуда я это знаю? Потому что я знаю, что когда бесы мучают человека, даже вот простые примеры, я, допустим, знаю, да, людей, которые не дают спать, не дают есть, вообще не дают есть. И не дает мысли так, держит в напряжении, что не дает даже подумать человеку о чем-то просто. И получается, что человек за месяц высыхает, как щепка. Вообще все нервы съел, все силы съел, все и свел, в конце концов, с ума. Потому что организм не выдерживает, и человек просто теряет контроль над собой. Мучения, ужасные мучения. Поэтому я считаю, что этими мучениями, конечно же, Бог будет стучаться к этим людям, что у вас есть выход. Почему люди, которые будут помазаны Богом перед тем, как это начнется, будут кричать, летя по небу? Да только потому, чтобы... Когда это все начнется, чтобы люди знали, что это происходит, и уверен, что, чтобы они знали, как выход найти, где найти выход. Я просто в этом уверен на все 100% для этого и Евангелия Царства, чтобы эти люди могли воспользоваться этим выходом. Орел, он будет летать. И он будет призывать и приглашать этих людей к тому, чтобы они задумались над этой проблемой. Но когда проблема эта случится, я уверен, что всей земле будет достаточно информации, как выбираться из-под этой проблемы. 5 месяцев эти мучения будут, опять же, это говорит о том, о лимитированном сроке. Как говорится, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Да? 5 месяцев мучений, не знаю, физическое это размер, как говорится, число дней, или же это какое-то духовное число. Но у нас есть исходные точки. Во-первых, что это будет... нарастать. Мы видим, что будет нарастать. Страдает природа, и люди, ох, ах, в страхах все. Абсолютно все в страхах. Потому что вот говорят там, ой, да что там природа. Это мы просто так говорим. Как только начнутся какие-то сбои, это Писание говорит, что люди будут издыхать от... грядущих бедствий, от того, что они будут понимать, что окей, трава вся зеленая, допустим, сгорела, да, скот нечем питаться, и такие пошли цикличные процессы, как домино все валится один за одним. Так же самое и деревья, если перестанут работать на кислород, третья часть деревьев, это же все сейчас сбалансировано так, чтобы хватило кислорода нормально, подушка нормальная была кислородная, а убери третью часть деревьев, что начнется вообще в мире происходить? Что, как это все начнет переворачиваться? И Писание говорит именно об ожидании бедствий, что люди будут ожидать этих бедствий, потому что они понимают, что, что может случиться с миром, если, допустим, спрогнозировать вот такую ситуацию, там, допустим, даже простой, я говорил в прошлый раз, пролив, там, Гольфстрим, там, и повернулся в другую сторону. Ну, подумаешь, тек сюда на юг, сейчас текет на север. А на самом деле повернулся, и теплые воды сталкиваются с холодными, получается ураганы, и вся земля страдает. А все было, зависело от одного ветра. Ветер дул, повернулся, и вот тебе все в другую сторону плывет, все плывет. Поэтому мы понимаем, что будет ли это физически, значит, вот эти все страдания, допустим, с деревьями, там, с растительностью, или это имеется какой-то духовный смысл, это не так важно для нас. Тут нам не нужно откровение, мы его и не получим, потому что когда это произойдет, только тогда будет ясно, что имело в виду Писание. Вот. Почему это не важно для нас? Потому что у нас есть, я же говорю, отправная точка, мы понимаем, что речь идет о устрашении человечества для того, чтобы можно было покаяться. Ведь, понимаете как, сначала идет добровольный призыв, Евангелие Царствия, да, начинается слава Божия открываться. Как только это заканчивается, значит, как следующий этап, как повлиять на людей, вот этих упорных, упругих, да, которые не хотят ничего слушать. Значит, конечно же, Бог посылает, всегда это было, в народе израильском всегда Бог это делал. Как только они начинают отступать, Он их в плен отдает на 70 лет. И все, возвращаются мозги, становятся на место, уходит вся гордость, все дела сразу становятся. Точно так и здесь. Начинает давить со всех сторон, и человеку не остается никакого выхода. Он начинает искать Бога. Очевидно, и эти люди, гордецы, вот эти, которые надеются на себя, тоже Богу нужны для того, чтобы им покаяться и иметь возможность обрести спасение.
Есть вопросы по поводу, тут действительно там брони железные, шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну, и хвост есть у вертолета, и шум у него есть, и люди кричат, там будут летать какие-то машины, которые будут там распылять что-то там. Все это, конечно, ерунда. Почему?
Во-первых, давай так. Здесь написано, что наоборот, траве и деревьям не будет вреда никакого.
Так а о чем речь идет?
Так я говорю, распылять никто ничего не будет. Я имею в виду, что именно это будет касаться только непосредственно людей.
Леша,
пятая труба.
Ты что, не понял так ничего?
В смысле?
Мы говорим за восьмую главу, что восьмая глава говорит о физических явлениях. Почему? Потому что деревья и трава противопоставляются людям. Поэтому мы возвращаемся к восьмой главе для того, чтобы расставить это по местам, что сначала идет наказание земле, природе. И какая-то часть устрашилась людей и пришла к Богу, да?
Какая-то часть еще упорствует. Окей, следующая труба. Следующая труба уже конкретно касается не то, что взять их изничтожить, а взять их помучить немножко. Тоже для того, чтобы у них появилась возможность и желание поискать Бога и остановиться в своих злых делах. Вот о чем идет речь. Поэтому дальше пойдем. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говорящий шестому ангелу, имеющему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Вот здесь уже идет, значит, такого рода наказание, что устрашение, что смотрите, и с вами это тоже будет. Потому что не всех упорных Бог истребил, а истребил одну часть. И тем самым, как бы, как говорил сатана об Иове, что там, ну да, человек может там, допустим, сказать, пусть имя Бога будет благословено, но за свою шкуру он все продаст. То такие люди действительно есть. И когда конкретно люди будут привязаны к смерти, они будут видеть такое массовое поражение, потому что третья часть, я же говорю, если на сегодняшний день к 8 миллиардам, то это больше 2 миллиардов должно быть уничтожено. Вы хоть представляете, что такое 2 миллиарда людей? И, конечно же, здесь речь идет все-таки о войне. О войне, которая будет, я думаю, что здесь идет о физической войне, хотя здесь есть духовные элементы, и очень сложно что-то говорить однозначно. Давайте почитаем. «И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было тьмы тем, и я слышал число его. Две тьмы тем». Значит, смотрите, тьма – это тысяча. Две тьмы – значит,
2 миллиона.
Две тысячи умножить на…
2 миллиона.
2 миллиона получается.
200 миллионов в одном
переводе. Нет, 5 нулей.
А в греческом 2 десятка тысяч, десятков тысяч.
Тысяча.
200 миллионов нету на земле.
Ну,
миллионов?
Ну, если в греческом 2 десятка тысяч, десятков тысяч. Что это такое?
Это получается...
10 тысяч на 10 тысяч.
2 десятка тысяч. Сколько, что такое 2 десятка тысяч?
Ну, 20 тысяч умножить на 1000 – это 20 миллионов. Ну, 20 умножить на... Ой, сори, 20 на 1000. 20 тысяч умножить на сколько?
2 десятка тысяч.
Да.
Сколько это?
Это 20 тысяч.
Десятков тысяч.
Умножить на 10 тысяч, получается 20 миллионов.
То есть 20 тысяч на 10 тысяч, да?
Нет, 20 тысяч на тысячу. На десяток миллионов получается...
2 десятка тысяч – это 20 тысяч. И потом десятков тысяч, это
10 тысяч.
20 тысяч на
10
тысяч.
Получается 200 миллионов. Sorry.
Ну, тоже прилично.
Ну, хорошее количество.
Тоже прилично. Ну, давайте прочитаем и посмотрим, что, на что здесь Писание нас настраивает. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Как видел я в видении коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, изо рта их выходил огонь, дым и сера. Понятное дело, что что-то видел Иоанн, то, что он не мог объяснить. Сравнил это с конями, потому что не было с чем ему сравнить, но понятное дело, что это не кони, это что-то опять-таки духовное. И головы, как у львов, что это означало, большие головы или просто на льва похожие, трудно сказать. Изо рта выходил огонь, дым и сера. Ну и что касается серы, конечно же, и дыма, это очень сильно напоминает что-то типа каких-то атомных каких-то проблем, когда... А? Не понял. Вулкан. Ну, вулкан, это ж не скажешь, что там эти самые тысячи и тысяч коней. Я все-таки склонен, и еще раз говорю, что мне не нужно для этих вещей никакое откровение. Я склонен думать, что речь идет о Третьей мировой войне, когда будет какая-то атомная война, потому что здесь и сера, здесь и вот это вот слово гиацинтовые и серные огненные, значит, брони. Речь идет все-таки о каких-то вещах, которые будут происходить на земле, и люди будут, здесь написано очень четко, что люди будут от этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Вот огонь, дым и сера будут убивать людей. Значит, физическое это явление или духовное? Но я же вам говорю, никто не скажет, никто не сможет что-то здесь, как говорится, добавить или прибавить, потому что ты не найдешь в Писании какого-то подтверждения этим вещам.
Ну, я так думаю. Если эти люди сами по себе уже мертвые, то о какой духовной смерти может идти речь?
Что?
Ну, ты говоришь, не скажут, это духовная и физическая смерть. Но если мы понимаем, что люди, над которыми проходят эти казни, они духовно, они не живые. То есть, какую духовную смерть ты говоришь? Ты сказал, что нельзя сказать или духовная, или физическая смерть. А, ну, давай тогда возьмем на скидку две версии. Вот, духовная смерть. А какая может быть духовная смерть?
Никакой духовной смерти, потому что это люди плотские, это люди, у которых нету никакой печати на челах, да, поэтому... Да. Конечно же, мы сходимся на том, что это физическая смерть, и они были просто убиты физически. Да. Потому что, ну, за них же ясно написано. Поэтому мы исходим на то, что это какая-то война, какое-то поражение, какие-то вещи, которые там сера, огонь и дым, там это же ведь, если говорить, допустим, о какой-то ядерной бомбардировке, то понятное дело, что там и сера, там и огонь, там и радиация, и все на свете.
Угу. Ну, я за другое хочу сказать. Я, может быть, раздумываю о том, что ты сказал насчет того, что покаялись или не покаялись. То есть, если мы посмотрим книгу Откровения, то есть на шестой главе, на шестой трубе, как бы мысль обрывается аж до 11 главы, получается, правильно? То есть я предположу, что как бы, если ты говоришь, что у тебя есть откровение о том, что трубы даны для... Поверьте, я не пытаюсь здесь спорить и умышленно создавать какую-то такую атмосферу, там, я не согласен. Нет, я довольно-таки искренен, поэтому... Это моя мысль. Ладно, я уже возьму так. Со стороны зайду с другой и предположу, что вот то, что ты говоришь, что люди там, чтобы не покаялись. Есть ли вариант, что потому что если там читать дальше, когда седьмой ангел вострубил, да, это раздались над ними громкие голоса, говорящие, царство мира сделалось царством Господа нашего Христа его, и будет царствовать во веки веков. То есть, я думаю, что после, скажем, шестой трубы приходит время какое-то, чем людям покаяться. То есть, может быть, не во время этой казни, но приходит промежуток, когда после этой казни есть возможность покаяться. То есть, не прямо в этом периоде, прошло 5 месяцев, или сколько нужно пройти, пришел результат, вышел человек со словом, сказал слово, обратить внимание на это все, люди обратились и покаялись. Вот, то есть одно другого не исключает. Тот период не покаялись. Прошло 3 недели после этого, пришло какой-то крусейд, ну, грубо говоря, неважно, люди покаялись. То есть я нахожу, ну, как бы в том, что говоришь, смысл в общем. Просто я не вижу этого подтверждения в этом месте, но я не исключаю, что это могло подействовать, чтобы люди покаялись, ну вот, из-за этого.
Ты же, хватит тебе, ты на этом стихе 15 минут потерял, и я тебе еще раз говорю, что если Бог убивает третью часть живущих на земле, и если это бессмысленное, ну, как бы вот сказать, одни также не покаются своих, там все грехи перечислены, да, их оставим, а других там третью часть убьем, а они все равно, толку от этого никакого нет, они все равно не покаялись. Вот. Понятное дело, что идет очень тщательное пересевание, и Бог всеми силами вытаскивает всех, кого только можно вытащить. И все трубы, они только об этом. Седьмая труба немножко отдельно от шести труб, потому что во время седьмой трубы будет совершена тайна, которую Бог пророчествовал, говорил рабам своим пророкам. А все 6 труб, которые мы видим, они обращены к тому, чтобы побудить человечество к покаянию. И это ясно, понятно, видно. Вот. Что касается чаш, это чаша гнева, но даже в чашах гнева есть возможность все-таки возопить к Богу и покаяться. Даже при чаше гнева. Мы к этому подойдем в следующей главе. Вот. Что касается, значит, этой ситуации я схожу к мысли, правильно вот это Леша подметил, что здесь не может быть какого-то духовного умерщвления этих людей, потому что это люди физического плана, это люди плотские. Поэтому и умирать они будут по плоти. И коль они будут умирать по плоти, значит и сера, и огонь, и там, допустим, все вот эти огня, дыма и серы, это все будет физическое какое-то явление, от которого люди поумирают, попогибнут. Значит, что это будет за война? Война будет, Писание говорит, говоривший шестому ангелу, имеющему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате. Речь идет все-таки о противостоянии евреев и всего арабского мира, всех врагов, которые его окружают. Война будет там. Бог сдерживает на сегодняшний день эту ситуацию и не отпускает ее, не дает ей разойтись. Но, очевидно, в один определенный момент отпустите ситуацию. И как только отпустят, там же, вы не представляете, настолько ненависть и настолько их много вокруг арабов и всяких мусульман, потому что не все там есть и мусульмане, не арабы, и арабы тоже мусульмане, и они все окружают вот так кольцом Израиль со всех сторон, а евреев маленькая горсточка. И, конечно же, будет какая-то серьезная война, когда погибнет очень много людей, и очевидно, что в этом будет завязан весь мир, потому что это будет всемирная проблема, и ее будут решать всем миром. Кто против кого, какая разница? Важно то, что люди физически попогибнут. Вот. Поэтому мы на этом и основываемся, что вот, знаете, попришли с войны люди и стали набожными, потому что молились, когда проблема, каялись и тому подобное, да, то точно так и будет и в те времена, когда все будет пылать, дымить, серой заполняться, и будет, конечно, большой страх у людей. И я думаю, что это как раз послужит тому, что Бог еще приобретет тех, которые потом придут от великой скорби. Вот. И последнее надо сказать, что все-таки великая скорбь – это как раз и есть тот инструмент, которым Бог встряхнет этот мир. Не надо этому удивляться, не надо это высмеивать. Это методы, которыми Бог пользовался всегда, чтобы вот это гордое, не думающее, человечество как-то чем-то заинтересовать, не заинтересуешь, пока не поставишь его в ситуацию, когда у него нету никакого выхода, тогда он начинает уже признавать свое бессилие. Пока этого нету, то он гордится. Поэтому мы понимаем, что грядет великая жатва. Наше место в этом во всем какое? Конечно же, летящий вот этот большой орел с крыльями, это не что иное, как люди, которые действительно небожители, которые будут проповедовать Евангелие Царства. И будут они это делать для того, чтобы устрашить людей. Вот смотрите, горе, горе, горе живущим на земле. Это что? Это предупреждение и это устрашение, что это все случится. Вы должны быть к этому готовы. И, конечно же, не только пророчество будет, но будет еще и, ну, как выйти из этой ситуации, как найти выход из этого всего. Я не знаю, почему это вызывает такие споры и какие-то и время отнимает, но для меня все ясно и понятно и очень доступно. Вы мне скажите, это понятно то, что я объясняю, потому что там вот эти вот деятели начали смеяться, да ты позорник, да ты вообще там БМ ничего не можешь объяснить, да Леша, у тебя там это самое... Может, я не могу достаточно объяснить, но в моей голове эта картина вполне сформирована, и тут нету ничего такого. Я никогда не говорил, что все детали книги Откровения мне открыты. Да они не нужны мне, детали. Если вот у меня есть дерево, вот у меня есть дерево, весь смысл, весь ход книги Откровения, для чего она делается и что я должен приготовить для того, чтобы мне стать участником книги Откровения. Все это есть, абсолютно все есть. Что тебе нужно сделать, чтобы ты это время не прозевал и был со всеми теми, которые будут служить. Вот. Как эта деталь будет происходить, как конкретно труба будет трубить. Мне по большому счету нет особой разницы. Почему? Потому что ее задача устрашить человека, заставить задуматься, что все-таки ты бессилен в этой ситуации, и тебе нужна сверхъестественная сила, чтобы пришел в твою жизнь Бог. Вот и все. Все понятно, Леша?
Конечно, понятно.
Поэтому, я не знаю, не будем тратить больше времени на какие-то споры вещей, которые... не дают нам ничего такого для размышления. Время, конечно, у нас уже вышло, но все-таки надо как-то мне на хорошей ноте, чтобы в следующий раз вы пришли бодрыми, и опять вам захотелось пойти и послушать то, что мы здесь делаем, потому что я скажу откровенно, атаки неимоверные, просто неимоверные. Он уже не прячется, абсолютно не прячется этот бес. Он просто прямо бегущий, бьет вот так, напропалую, все, лишь бы любыми путями как-то это все остановить, разрушить и заставить замолчать. Мы имеем дело со временем, которое все будет менять. И мы должны подготовиться к этому времени. Весь смысл того, что мы проповедуем все это время, он заложен и заключен в книге Откровения. И если мы не станем этими победителями, которые смогут принять огромную массу людей и повести их правильно, без ошибки, и дать им... Вы же понимаете, насколько это... если ты даже на один шаг оступишься куда-то в сторону, ты можешь миллионы людей соблазнить. Если Бог тебя, допустим, помажет на всемирное служение, допустим, подымет тебя на небо как звезду, вот... то, естественно, на тебя будут смотреть и сверять свой путь люди, которые будут идти к этому свету. Лишь сейчас не ищи ничего. И когда ты не будешь полностью готов, когда ты не будешь победителем таким, как нужно, то, конечно же, ты не сможешь стать на подобное служение. Бог ищет, сейчас, Лариса, Бог ищет себе людей на сегодняшний день, кого можно сломать совершенно на все 100%, чтобы можно было доверить человеку, что он не будет умничать, не будет придумывать своего, не будет искать своего, а будет двигаться четко, услышал, сделал. Эдик мне говорил, что трудно перевариваться. Эдик, что именно, сейчас, Лариса, я извиняюсь, что именно не включает, что именно не срабатывает? Возьми микрофон, пожалуйста.
Открыто, но если так тебя спрашивают резко, вот Леша задаст вопрос, и я теряюсь, знаешь, как-то не могу, но оно не стало как бы, не знаю, основной базой.
Ну, у тебя складывается картина, ты видишь картину?
Ну, очень понятно, я в этом вообще даже я не вижу.
Ну, все достаточно, все остальное, оно придет, как говорится, на этот ствол, на это дерево навешаются ветки со временем. Это не приходит. Главное, что у тебя есть общее представление, что хочет делать Бог в это последнее время, что ему надо. Ему нужны победители, которые смогут сделать церковь настоящей. Когда они сделают церковь настоящей, тогда Бог займется тем, чтобы пожать эту землю. Потому что земля должна быть пожата. Но для того, чтобы она была пожата, нужны базы, нужны места, куда этих людей вести. Их можно сегодня пригласить, а куда ты их пригласишь? Вот сюда к нам пригласишь, чтобы мы тут напутали, нагрузили всем непонятным и сделали хуже себя? Нет, Бог сделает сначала церковь. Помнишь, как ты давно, или Лариса это говорила, что какое-то видение, что церковь будет подниматься, как великан? Ты же говорила. Не помнишь?
Я видела, как...
Микрофон возьми, Лариса. Ну и сразу потом свое.
Я видела, как много, как города, как бы... Прямо из земли дома выходили, и потом как они соединились, как одна гора огромная, и стали как город.
А это ты чье-то видение рассказывала, что она лежала, привязанная, потом высвободилась. Да. Ну, что ты еще хотела сказать?
Я хотела сказать за пятницу. Я не была на Zoom, и там было нарекание на пастыря, что вот еще немножко подождите, и вы увидите, не будет слова. Я хочу сказать против этого. Да, придет такое время, что такой период придет, потому что как израильский народ выходил, они сделали себе хлеб этот, как он называется, опресный хлеб. Потом в пустыне им уже не надо был этот хлеб, там пошла манна. Когда они подошли близко к обетованной земле, манна остановилась, и каждый уже трудился и зарабатывал себе на хлеб. Так и я вообще против этого. Это не то, что вот у пастыря не станет слова. Придет такой период, когда нам уже это слово не понадобится. А надо нам уже другое. Каждый будет уже как бы получать слово лично от Бога.
Угу. Абсолютно то, что ты говоришь, может быть и наверняка будет. Если бы мы шли за кем-то, мы бы знали, как и что будет происходить. А так мы не знаем всех деталей, как Бог ведет свое царство, поэтому единственное, что мы знаем, что доведший до чрева не даст не родить. Ну как он даст не родить, если он заложил эту жизнь внутри? Она не может не родиться. Поэтому тот, кто дошел до того, чтобы родить, конечно же, он родит. Вот. И это однозначно, потому что главное – это исповедание. Главное – это то, какие цели у человека поставлены. Если я говорю, вот за Скорпиона мы говорили сегодня, даст ли он вместо хлеба мне Скорпиона? Вот, скажет, твоя надежда тебя постыдила. Ну, в том плане, что, смотрите, я исповедую и говорю, Господь, я хочу твоей жизни. Зачем мне твоя жизнь? Я не могу жить, видя, что ты не славишься. Я не могу жить, потому что я вижу, что Евангелие не работает. В моей жизни не работает, вокруг меня не работает, в церкви не работает. Я не могу спокойно славить тебя, видя, допустим, ну, того же ребенка на инвалидной коляске. Не могу я. Не могу я утверждать, ну, что это твоя власть и что это твои какие-то права, а не моя немощь. Понятное дело, что это моя немощь, это моя, опустошенность такая, что я не могу ничего доброго сделать. Поэтому, если эти святые чувства во мне, если вот эти желания у меня, и я говорю, Господь, если тебе надо, опозорь меня, как ты хочешь, что ты хочешь, не дай, чтобы кто-то когда-то увидел меня кем-то там большим, великим. Ничего не дай, ничего не дай. Только дай просто видеть твою славу, видеть твое Евангелие исполненное. И что? Он откажет? Он скажет, нет, тебе это не положено. Я понимаю, он может сказать, что окей, я в мире пока не планирую двигаться еще какое-то время, да? Он может такое сказать. Но он же не может сказать это мне, когда я говорю, Господь, я не могу так жить, мне надо другая жизнь. Я хочу демонстрировать величие Твое через свое поведение, через свой характер, через свои интересы, чтобы везде Ты светился, везде Твоя красота была видна. И что, он мне откажет в этом? Тогда его нету. Потому что святей цели быть не может. Я их перепроверяю, эти цели, постоянно, не каждодневно, но очень часто. И я знаю, что Бог не может в подобных вещах просто промолчать и отказать. Как только подготовит, как только выломает все, что нужно выломать, конечно же, помажет. Конечно же, даст. Хотя бы на моем личном уровне даст мне увидеть свое преимущество, своей красоты, которая должна захватить меня и избавить меня от всех других интересов. Если не так, то зачем тогда... Да, я буду стараться не делать, а внутри желание иметь. Какой толк от этих всех стараний тогда? Мне надо, чтобы сердце было свободно, мне надо, чтобы желания были наполнены. И это Евангелие, а все остальное – это фарисейство и буква. Поэтому будьте благословенны, помолимся и на сегодня закончим. Господь великий, превознесенный, благословенно во век Твое имя. Мы благодарим Тебя, что рука Твоя над нами. Я верю, Владыка, что Ты ведешь нас к той мечте, которая сбудется, которая осуществится в нашей жизни, ибо Ты желаешь прославить Твое имя среди людей. Ты желаешь показать красоту Твою евангельскую многим и многим племенам, языкам, народам, Господь. И Ты ищешь себе людей, Ты тревожишь сегодня сердца, и Ты говоришь, что вам нужно победить, вам нужно собрать эти качества, чтобы вы стали способными выполнить волю Мою на земле, Господь. Я знаю, ибо с этим Ты стучишься в мое сердце, и я верю, что однажды Ты поможешь мне, все эти качества сформируются внутри меня. И я выйду как муж-победитель, как исполин, наступающий на всякое зло, и Голиаф падет, и многие другие силы и власти разрушатся, ибо только Ты, Господь, и только Твое царство, и только Твоя сила, и только Твоя власть на этой земле. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.